щит веры. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры», ведущий в студии Дмитрий Требельский. Я очень рад приветствовать вас всех, кто в этот час подключился к нам, к нашим волнам. Вы слушаете нас либо по радио. Мы очень надеемся, что наш радиосигнал достигает многих и многих. Также вы можете слушать и, скорее всего, слушайте нас в интернете, в потоковом вещании. Мы тоже благодарны за то, что вы включили ваши компьютеры и настроили на наш сайт и слушайте наш прямой эфир. Сегодня мы с Валерией Сорокиной будем говорить на тему, которая, возможно, будет не совсем, скажем так, ожидаема, но мы уже несколько месяцев назад подняли тему, когда пророки умирают. Дело в том, что в этом году скончалось сразу несколько лидеров разных религиозных культов и движений, и мы стараемся отвечать на эти ситуации временные, да, на эти события, потому что это один из аспектов апологетических исследований, увидеть, что происходит с тем или иным движением, когда его лидеры начинают, вернее, уходят в вечность, что происходит с теми, кто следовал за ними. Как правило, наступает у некоторых кризис веры, люди начинают искать ответы на те же самые вопросы, и некоторые люди могут оказаться среди христиан, могут услышать Евангелие, и именно для этого мы ведем такой эфир, говорим о том, как мы, христиане, можем отреагировать на появление людей, которые когда-то были под влиянием церкви объединения или амунисты, как их еще у нас в стране называют, ну не только у нас в стране, по всему миру у них есть такая кличка как бы. И также мы будем говорить о том вообще, что это было за объединение, каким это объединение становится, потому что все изменяется, и те люди пытаются быть в ногу со временем, пытаются каким-то образом стать частью общества и влиять на наше с вами общество, влиять на ценности, которые есть. Поэтому хорошо знать такую информацию, но не просто ради информации, а именно для того, чтобы, зная информацию, молитвенно отнестись к тому, что мы можем, как верующие, делать, как мы можем, если встретимся с такими людьми, дать им ответ об истинном Евангелии. Итак, мы сегодня будем говорить на тему, которая заявлена в программе как «Когда пророки умирают. Продолжение». И говорим мы на конкретно сегодня об объединении церкви объединения и о том, что с ней происходит сейчас после кончины ее основателя, ее вдохновителя Сон Мён Муна, корейского такого проповедника, деятеля, общественного деятеля, в общем-то, и достаточно талантливого бизнесмена, как мы сегодня с вами в эфире это увидим и поймем, потому что все дело так или иначе связано с накоплением материальных благ и потом их распространением и правильным использованием в духе этого объединения. Итак, если вам вопросы, вас заинтересует эта тема, мы будем очень рады, искренне рады вашим звонкам, вашим репликам, вашим отзывам, потому что именно для этого мы ведем в прямой эфир. Но вы также можете слушать, если вы пропускаете какие-то эфиры, не огорчайтесь, потому что наш эфир выкладывается на сайте апологетических исследований, и также наши эфиры выкладываются на нашем сайте Трансмирового радио. Вы можете найти те эфиры, которые вас заинтересовали, потому что темы мы поднимаем различные, и богословские, и социальные, и касающиеся исследования культов. То есть мы стараемся отвечать на целый спектр вопросов, которые так или иначе затрагивают апологетику. Поэтому используйте наши ресурсы. Интернет-сайт apologetica.ru – это прекрасный сайт, прекрасный ресурс для того, чтобы найти ответы на многие-многие вопросы, которые постепенно возникают у любого христианина. Также Трансмировое радио. На нашем сайте вы можете увидеть программы, архивы и послушать те передачи, которые вы пропускаете. Так что добро пожаловать в наше общение, присоединяйтесь к нам в друзья и продолжайте вдохновлять нас своим участием, своими молитвами и своими вопросами. Итак, мы с Валерией начнем.
Добрый вечер.
Приветствую, Валерия. Спасибо, что приехала в таком, скажем так, не очень крепком состоянии.
Ну, да.
Бывает.
К сожалению, но я надеюсь, что с Божьей помощью все пройдет
Конечно, мы будем хорошо, молиться, так что молитесь за Валерию.
У нас
потому
интересная
что...
информация сегодня.
Вот, ну давай расскажем нашим слушателям, потому что 90-е, лихие 90-е, как говорят в нашей стране, уже давно прошли. Я помню, именно это было время, когда, естественно, не только... Короче, все, кому, кто хотел, мог приехать в Россию, начать рассказывать о том, что же такое их собственные представления о жизни, о смерти, о вечности. И вот помню, как на улице появлялись молодые в основном люди, такие воодушевленные, с такими светлыми лицами. И у них всегда были какие-то открытки, я помню. В то время они ходили и предлагали купить открытки и подделки для того, чтобы... поддержать их как верующих в членов церкви объединения. Я как однажды спросил у такой пары, я спросил, а в чем смысл вашей веры? И они мне начали рассказывать историю о том, как их учитель и основатель, вдохновитель Мун Сён Мун, если я правильно, Сон Мён Мун, он являлся Христом, Мессией. Он получил откровение, что через его жизнь должно быть установлено Царство Божие. Они поверили, стали частью вот этого движения, общины. И они предлагали, конечно, мне стать частью такого чудесной семьи. Потом, когда я начал уже изучать апологетику и начал вникать в то, что они верят, узнал об этих интересных обрядах, о том, как Мун назначал семьи, несколько тысяч венчалась в один день, они пили какой-то определенный коктейль, составленный из каких-то смесей, в том числе говорили, что и кровь там подмешана какая-то. В общем, было много разных легенд. Сегодня мы хотим попробовать развеять многие из этих легенд и рассказать о том, что является из источников информации правды и что является некоторым таким бытовым мифом, правильно?
Ну, во всяком случае, пока что все, что ты, Дима, рассказал, фактически является правдой. Как бы, может быть, мифически это не звучало, но тем не менее, я как раз вот не помню, чтобы я сталкивалась с кем-то на улице, а, собственно говоря, вот эта практика, которой занимаются, особенно новички, члены Церкви Объединения, так называемый фандрейзинг, да, сбор средств, осуществляется в основном вот за счет продажи каких-то мелочей на улице, и также характерный, то есть принцип для евангельских христиан, так называемое вот свидетельствование. То есть, в принципе, они пользуются теми же самыми методами, стараясь привлечь новых членов в свои ряды, увлечь их вот новой этой религией и пригласить на изучение божественного принципа. Это основополагающий труд Церкви Объединения. Я помню свои впечатления, первое впечатление о том, что есть такая организация, есть такая группа, как раз в начале 90-х, самый пик активности в России, 92-95 год, более 3000 студентов вузов посетили различные мероприятия, организованные Церковью Объединения. В частности, естественно, это касалось студентов тех вузов, где преподавался язык, английский язык прежде всего. Мунисты очень активно приглашали студентов выезжать в Америку. И поскольку я училась на английском отделении, на филологическом факультете нашего Петербургского университета, соответственно, конечно, подобное мероприятие коснулось и нас. Причем это было достаточно, в общем-то, почетным делом, как ни странно. То есть, конечно, мало кто знал, что за этим стоит. Я знаю, что вы отбирали студентов. В основном это были дети преподавателей. Слава богу, вот из моей группы у одной девочки, ну, из ее семьи, хватило ума туда не ездить. И мне было, конечно, страшно обидно видеть, как руководство университета, ну, как выпускницы, сейчас я могу открыто об этом заявлять, откровенно просто куплено, оно продается вот этому культу, направляя своих студентов на изучение заведомо ложной доктрины. Фактически, ведь Церковь Объединения часто, в общем-то, обвиняли и в промывке мозгов, но, может быть, это немножко преувеличено, несколько необоснованно, но, по крайней мере, ребят подталкивали, молодых ребят подталкивали на нечто подобному. И насколько руководство нашего там, факультета наш негативно относилось к евангельской проповеди и деятельности американских миссионеров. Просто вот этот контраст, он, конечно, это лицемерие, меня очень сильно тогда задело. Ну вот в России, в Петербурге, собственно, Петербург опять становится одним из первых городов, где регистрируется церковь объединения. Именно вот в 90-е годы ОМУН уже тогда, в 80-е, 90-е, начинает работать сверху, так вот, не добившись, в общем-то, необходимых ему результатов в 60-е, 70-е годы в Европе, в Америке. А если мы поговорим с европейцами, то пик активности как раз то, что помнят европейцы, вот когда к ним подходили на улице, что-то продавали, что-то предлагали, да, куда-то приглашали, это как раз пик 70-е годы. Вот это все несколько не в том объеме свершилось, Мун был очень недоволен, многие проекты не осуществились, и поэтому он решил действовать сверху, то есть добиваться общественного признания, то есть работать на так называемое, да, общественное признание, на пиар через различного рода организации, через организацию конференций, каких-то мирных инициатив, проведение саммитов, проведение, ну, каких-то различных публичных мероприятий, то есть прежде всего финансирование различных мероприятий, которые каким-то образом бы создавало некий положительный имидж. И в частности, мы можем сказать, что в России в начале 90-х МУН действует точно так же. То есть начинает с самого верха. Он был принят в Кремле Горбачевым. Он действует через многих общественных деятелей, приглашает журналистов на различные встречи. Очень многие были действительно приглашены на изучение божественного принципа именно в США. И студенты, вот я говорила, студенты филфака, в частности, ездили в Вашингтон, округ Колумбия. И именно туда, там, где находится... Сейчас, в общем-то, фактически, вот, ну, тогда находился одна из главных штаб-квартир Церкви Объединения. Хотя основные их земли и их семинарии находятся в штате Нью-Йорк. Вот. Но Вашингтон для них являлся очень таким важным центром. И в частности, мы можем говорить о том, что ведь империя МУНа, самая настоящая империя МУНа, это коммерческое предприятие, которое владеет, помимо различного бизнеса, ну вот, например, на сегодняшний день одна из крупнейших владельцев суши, ресторанов суши и различных компаний, которые поставляют, да, оптовые закупки, которые поставляют рыбу-морепродукты для подобных ресторанов. Масса каких-то других предприятий в США, конечно, на Дальнем Востоке, прежде всего Корея, Япония, там целые вот эти группы, Таниль Групп, которая принадлежит Церкви Объединения, изначально одна из крупнейших конгломератов бизнес. И они играют, на самом деле, очень серьезную роль в финансовой сфере Кореи. Так вот, видим, что финансы, прежде всего, да, общественное признание, они привлекают и действуют на сознание вот, общественных деятелей, политических деятелей, ну, тогда еще молодой нашей формирующейся страны России. И привлекало также массу людей, хотя бы то, что организовывались семинары в разных приятных местах, например, в Прибалтике. И туда вывозили людей за какие-то, ну, смешные деньги. Человек мог съездить, приятно провести время, ну, поизучать божественный принцип за какие-то там, не знаю, 100 рублей буквально, да. Поэтому масса студентов, масса учителей, потому что принцип... объединение, вот божественный принцип, он преподавался учителям очень активно. Через школы они пытались внедрить учебники для различных возрастных групп, а в 90-е годы создавался целый ряд таких учебников «Мой мир и я». Как ни странно, Церковь Объединения, несмотря на то, что она проповедует идеи о том, что, в общем-то, ну, МУН – это новый мессия, и она настроена очень, скажем, антикоммунистически, но, возможно, именно на этой волне было признание в 90-х, МУН даже действует через российскую армию, создавая свои конференции. Вот, очень не знаю, как могла российская армия, в общем-то, воспринимать ту мотивацию, которую предлагала на то время МУН, но, тем не менее, это факт.
Я хочу сказать вам, друзья, что вот мы начали вас знакомить с тем, что такое империя МУНа. И сейчас мы с Валерией перейдем к вопросу, кто такой МУН, почему мы говорим сегодня о его империи, почему мы не говорим об империи Ротшильдов, например. И мы сейчас разъясним все это, но я хочу задать вам вопрос. Если вы когда-либо сталкивались с представителями Церкви Единения, слышали их проповедь или, может быть, сами оказывались так или иначе в кругу общения, где обсуждались эти темы, то, пожалуйста, позвоните нам, телефон 596-04-52, 596-04-52, или вы можете через сайт Skype позвонить нам по программе Skype TWR Radio, вы сразу же выйдете на нас и сможете тоже выйти в прямой эфир, мы будем рады вашим отзывам и вопросам, потому что это, как нам кажется, весьма интересная тема, увидеть, как сначала один из... Фактически основатель принимает на себя образ божества и начинает влиять через этот образ, и потом он начинает создавать экономическую империю, и, конечно же, на экономике все не останавливается, но хочется захватить власть и влияние во всем мире через политические и образовательные такие центры. Именно эта логика, мы видим, прослеживается в деятельности Сён Мён Муна и его последователей. Поверьте, что последователи... имея достаточно большой доступ к материальным ресурсам, и, конечно, они не остановятся на том, чтобы продолжать это влияние, потому что это влияние дает им как раз смысл жизни. И уверен, что так или иначе эти идеи, которые проповедовал Мун под видом божественного принципа, знакомы в нашем обществе, потому что они не пропали даром, так скажем. Усилия, которые были приложены, они так или иначе завуалированно пришли и в наши ценности современного российского общества, не только российского. Сейчас мы с вами, вернее, с Валерией будем обсуждать вот эти вот моменты учения и моменты биографии как раз Муна. И вы, пожалуйста, звоните нам 596-04-52 и задавайте свои вопросы, подключайтесь к общению. И если вы сталкивались с такими людьми, то обязательно расскажите, как это было и как эта встреча повлияла на них и на вас. Так что добро пожаловать, мы приглашаем вас к нашему прямому разговору. С чего началась вообще идея Муна, что он является воплощением Христа?
Ну, надо с самого начала сказать, во-первых, что Мун прожил достаточно длинную и богатую событиями жизнь. Много трагических событий было в его жизни, он несколько раз находился на грани смерти. И вот ушел он в вечность 2 сентября этого года. Итак, Мун родился в 20-м году в Северной Корее. Официально семья его к тому времени уже принадлежала к пресвитерианской церкви, но по сведениям исследователей, на самом деле, в общем, его семья обратилась, скажем, от традиционных корейских верований, пришла в христианскую церковь для того, чтобы, грубо говоря, сменить одного бога на другого, чтобы как бы избежать неблагоприятного такого периода в своей жизни. Ну, на самом деле, такое, в общем-то, неистинное обращение к христианству их от этого не уберегло. В общем, было несколько смертей в их жизни, несколько детей, родственников умерла на достаточно короткий период, но, тем не менее, во всяком случае, семья не отошла от церкви совсем. Поэтому Мун постоянно себя ассоциирует с христианством. Да? И он посещал традиционную, конечно, корейскую церковь, и надо здесь корейскую школу. И здесь надо сразу же отметить, что корейское образование очень связано плотно с изучением конфуцианства. Конфуцианство оказало огромное влияние, огромное значение в культурной жизни Кореи. И практически все с детства изучаемые труды, они относятся к классическим произведениям конфуцианства, так или иначе. Это все очень хорошо видно. Прежде всего, строгая иерархия, строгое подчинение старшего младшему – это все конфуцианские ценности. Все это нашло отражение в дальнейшем построении его церкви и тех правилах, порядках, которые там царят. Итак, вот согласно официальной истории Церкви Объединения, утром накануне Пасхи, 17 апреля 1935 года, Монуш, будучи подростком, молился недалеко на горе, и, собственно говоря, произошло что? Видение. Ему является Иисус Христос, который его призывает отыскать истину, то есть вот этот самый божественный принцип, разрешить фундаментальные вопросы бытия, и ни больше, ни меньше, как избавить человечество от страданий, довести до конца незавершенную миссию Христа. То есть красная нить, да, вот учение Муна на протяжении всей этой истории проходит идея о том, что Христос свою миссию до конца не завершил. Это призван сделать сам Мун. И тут сразу же надо отметить вот как раз вот эту спиритическую составляющую духовно-языческих традиционных верований Кореи. С самого начала Мун об этом не скрывает, и Церковь Объединения говорит о том, что они общаются с духовным миром. То, что строго-настрого запрещено в Ветхом Завете, мы читаем о том, что не ходи, да, не гадателем, не кражей, не вызывателем мертвых. Вот это самое Церковь Объединения делает с самого начала. Мун не скрывает, что он общается с духовным миром, он общается с различными личностями, но прежде всего, кого он знает? Он знает каких-то христианских героев, да, веры библейских, он знает каких-то христианских святых, плюс он знает своих корейских героев, и, скажем, да, из конфуцианства, из буддизма и каких-то из даосизма. То есть все вот эти вот традиционные верования фактически, они смешиваются затем в учении Муна. То есть мы видим это синкретическое учение, да, взятое из различных источников. Цитирую буквально.
То есть получается, да. Я уточню, получается очень любопытный факт, начало, что, опять же, какое-то откровение, да, видение.
Да.
Все лжеучителя, они в этом как-то едины.
Вот
получается.
В данном случае мы почему и назвали вторая часть, да, вот когда пророки умирают, потому что это опять-таки пророк, самопровозглашенный мессия, человек, который приписал себе, в общем-то, статус Христа. То есть он называет себя Господом второго пришествия.
Да, и все его исповедуют именно таким образом, все последователи, члены этой секты.
То есть он с самого начала не скрывал, что общался с духовным миром, что входил в мир духов. И божественный принцип – это, опять-таки, не откровение, которое было неспослано и которое нужно было просто записать. Нет. Он это составлял на протяжении 9 лет. То есть
он постигал.
Изучал, да, постигал, изучал различные труды. В конечном итоге вот было создано нечто. Ну, есть, конечно, различные сомнения по поводу истинности. Это очень было ли действительно это создано Муном, или ему помогали. Ну, во всяком случае, есть вот фигура одного из его соратников Хё Ван Ю, первый президент Церкви Объединения. Ну, во всяком случае, так или иначе, мы один или не один, с помощью каких-то, какие-то, конечно, идеи на него повлияли, что-то он взял наверняка из других источников. Тем не менее, божественный принцип был сформирован. И вот что интересно, мы читаем у Муна. Он говорил о том, что божественный принцип был подвергнут сложной процедуре проверки с целью получения одобрения от Бога, святых, философов, это философы опять-таки из различных религий, и даже от сатаны. Вот здесь очень интересно, то есть с самого начала предстает в божественном принципе как некое ограниченное существо, которое даже в какой-то степени, ну, не то чтобы зависит от Христа, но во всяком случае не действует окончательно самостоятельно. И то есть вот это тоже сразу же бросается в глаза. И Мун якобы вот путешествует в эти духовные сферы для того, чтобы с помощью своих аргументов, с помощью диспутов убедить всех философов и святых, что его божественный принцип правилен, да, что вот это новое откровение, новое озарение, и якобы он добивается этого. И затем уже он начинает свою проповедь.
Ну а в чем заключается божественный принцип?
Божественный принцип, ну, значит, основные идеи божественного принципа. Прежде всего, мы должны сразу же начать с представления о Боге. То есть Бог, с одной стороны, вроде бы это существо некое такое похожее, да, на христианского Бога, но на самом деле мы его видим как некое естественное продолжение идей даосизма. То есть религии, национальных религий Китая, Кореи и других стран вот,
Азии.
Азии, да. То есть, с одной стороны, Бог – это создатель всего того, что есть в мире, абсолютная реальность, вечное существо, являющееся причиной самого себя, которое вне измерения, вне пространства, цитирую божественный принцип. С другой стороны, то есть он использует метафизическую концепцию, взятую из даосской книги «Идзин», книги перемен. На самом деле это гадательная система. Да, в общем-то, это, ну, с точки зрения христианства, оккультная книга.
Угу.
Философская оккультная книга, которая определяет мироздание и которая вот, предлагает некую гадательную систему. Вот согласно книге «Перемен», основа Вселенной – это так называемый «великий предел» или «тайцзы». То есть это равновесие двух противоположных сил, которые, вот, входя в взаимодействие, создают все сущее. Эти те самые пресловутые инь и янь, женское и мужское начало. И опять-таки цитирую, янь и инь, ян мужское, инь женское, вместе взятые, называется дао. Дао – это путь. Это вот ключевая концепция религии даосизма, да, национальных религий Китая и Кореи. Одна из религий Кореи, во всяком случае. А путь определяется как слово истины. Мы видим здесь такую словесную эквилибристику. Другими словами, великий предел породил инь-янь, то есть слово. Вы посмотрите, он фактически приравнивает к логосу. То есть он использует не больше, не меньше, как Евангелие от Иоанна, первую главу. И фактически он говорит, что вместо того, чтобы мы скажем, вначале было слово, вначале был тайцзы, вначале были инь и янь. Другими словами, великий предел породил инь и янь, то есть слово, на его основе возникло все сущее. Итак, божественный принцип отождествляет великий предел. Это гармоничное целое, содержащее в себе положительность и отрицательность. И он отождествляет его со словом и называет его Богом. И сейчас ключевая еще одна концепция церкви объединения, в котором дуальные свойства пребывают в гармоничном единстве. Вот эти самые две противоположные, положительное и отрицательное, мужское и женское, это как раз вот эти самые дуальные свойства. Или дуальный принцип Вселенной.
Угу.
Вот.
Ну, это классическое.
Да, ну, во всяком случае, мы видим совершенно, что в основе представления о Боге лежит азиатская философия.
Угу.
И мы также видим о том, что Бог – ограниченное существо. С точки зрения богословия и объединения, Бог ограничен действиями человека. Сотрудничество, очень важно сотрудничество человека с Богом. То есть Богу известна вся история, все действия в потенциале.
Угу.
Но если событие развивается против его воли, он ничего не может поделать. Как, например, в случае с распятием Христа. То есть с точки зрения божественного принципа, вообще вся история прихода Христа на землю, она была не ради распятия, не ради искупления, а ради установления Царства Небесного на земле и создания совершенной семьи. Христос не выполнил свою миссию, его миссия была заключена в том, чтобы он должен был создать совершенную семью совершенных безгрешных детей. Вот. Но люди его распяли, иудеи его не приняли, ему не поверили, его распяли. И таким образом, вот они нарушили волю Бога. Христос был распят, Христос воскрес, но, опять-таки, значит, церковь единения делит, как сказать, мир на физическое и духовное. То есть в физическом мире Христос потерпел
поражение.
Который потерпел урон, и даже говорится о том, что на самом деле сатана даже завладел его телом.
Угу.
Вот, даже такое есть. Но он одержал духовную победу, поэтому все, что сейчас происходит вот, с христианством, он заложил духовную основу, поэтому возможно было создание христианской церкви.
Угу.
То есть он действует только на духовном уровне, но он ограничен на физическом. Для чего нужна новая мессия? Для того, чтобы закончить действия на физическом уровне. Здесь вот очень важно говорить о понятии первородного греха. Да, эта концепция существует в церкви объединения, но она искажена. С точки зрения Церкви Объединения, грехопадение случилось не потому, что Ева и Адам вкусили, да, запретный плод, а тем, что они совершили акт сексуального грехопадения тем, что Ева вступила в связь с сатаной. Ни больше, ни меньше. Таким образом, они вот оказались греховными, порочными, и их дети, соответственно, родились с грехом. Наверное, здесь будет уместно и логично рассказать о понятии концепции Троицы.
Ну да, и потому что это все касается
Бога. Потому что, с одной стороны, вроде бы Церковь Объединений оперирует такими, да, понятиями, как Отец, там, Сын, Святой Дух. Но, с другой стороны, на самом деле, представление о Троице, оно несколько другое. То есть, с одной стороны, вроде бы как бы они создают некое единение, некую вот Троицу, да, но это, конечно, не ипостаси друг друга. Вообще Святой Дух, это не сказать, что это самостоятельная личность, это больше как некая субстанция или энергия. И как
тоже
личное,
восточное восприятие.
Да, восточное восприятие, угу. Которое опять и есть и женское, и мужское начало, да и Бог-то воспринимается, да, как одновременно с мужским и женским началом. И вообще Святой Дух не возводится на уровень Бога, а практически приравнен к действию других духовных сил, то есть это могут быть и ангелы, возвещающие нечто, это может быть также духи предков, которые каким-то образом, да, помогают, ведут... живущих на земле. То есть различного рода духовные, не знаю, субъекты, которые действуют в этом мире, так сказать, в этом мире или из загробного мира каким-то образом
вещают. Получается, что, зная христианское как бы исповедание, Мун осмелился дать этому исповеданию свою трактовку.
Да, конечно. То есть абсолютно, так сказать, нетрадиционная трактовка. Кроме того, возвращаясь к Троице, он говорит, что для осуществления своего замысла творения Бог заместил Адаму и Еву духовными истинными родителями, Иисусом и Святым Духом. Ключевая концепция, опять-таки, истинные родители. Но духовная Троица, в центре которой стоит Бог, смогла выполнить лишь миссию духовных истинных родителей. Да, то есть все только произошло на духовном уровне. Мун, Господь Второго пришествия, вместе с Богом и истинной Матерью, его женой, образует Троицу, которая одновременно будет и духовной, и физической. То есть фактически себя Мун возносит до уровня ипостаси Троицы, да, вместе со своей женой. То есть вы видите, что есть некая другая Троица. То есть есть некая духовная Троица, там, Бог, Отец, Святой Дух, а есть Мун с супругой, и в центре Бог, и вот это вот так называемое трехпозиционное основание. Но в Церкви Объединения есть понятие четырехпозиционном основании. То есть когда они создают истинных вот этих
детей.
Безгрешных детей, истинные родители, создается так называемое четырехпозиционное основание. То есть родители, Бог и дети.
То есть получается такая пирамида,
да,
в основе которой.
И строится мы в некую такую какой-то квартет. Все это
Друзья мои, я надеюсь, что вот эта, как это сказать, геометрия, которую мы тут с Валерией выстраиваем в студии, она как-то доносится до вас по нашему эфиру, по волнам или через интернет. Я прошу, просто расскажите, что вы слышите, как вы понимаете 5960452. Слышали ли вы об этих концепциях вообще? Потому что это, опять же, мы говорим о движении, которое старается влиять на людей. И так как это движение идет из Кореи, происходит вот это вот смешение представлений христианства и корейской культуры, корейских верований. И так как в Корее и в других азиатских странах очень важен культ родителей, то в принципе Мун возводит себя вот в этот вот статус не просто физического отца, но как небесного отца. Да? Он говорит о себе как именно о воплощении Христа и... В момент, когда они со своей женой бракосочетались, это было в церкви воспринимается как истинное единение двух божеств, мужского и женского начала, для того, чтобы как раз появлялись истинные духовные дети. Поэтому Мун очень трепетно и ревностно относился при жизни к тем семьям, которые должны были заключить брак именно в рамках вот этого объединения, церкви объединения, да, и происходит вот такой момент, когда вот он работает
этот, он тщательно отбирал женихов и невест. И эта церемония, она была, ну, фактически пиком всего, целью всего служения. В общем-то, молодежь буквально заводили на то, что они должны создавать семьи именно с благословения преподобного, ну, потому что он Бог, он должен их благословлять.
Ну да, Мун составлял эти семьи по собственному наитию в начале. На самом деле, сейчас уже, конечно, это последнее время Мун сам этим не занимался.
Конечно, да.
Но, во всяком случае, часто эти браки составлялись людей совершенно разных.
Давай мы про браки потом поговорим, это потому что применение как бы всего, а вот именно откуда, что называется, исходит вот это вот лжеучение.
Закончим
про вот этот божественный принцип.
Иисус Христос, если мы говорим о Троице, да, то Иисус Христос не считается Богом, отрицается, Церковь объединяет полную божественность Иисуса Христа. Миссионерка Ким, одна из первых первая миссионерка в США, и она профессором была сравнительного богословия в семинаре Церкви Объединений, фактически она автором богословия объединения является. Так вот, Йонг-Ун Ун Ким. Она пишет: «С точки зрения божественного принципа, Иисус действительно был человеком совершенной личности. Это означает, что Иисус на индивидуальном уровне стал по-настоящему един с Богом, познал сердце Бога и разделил с Ним божественность. Тем не менее, Он ни в коей мере не является самим Богом». То есть это некая совершенная личность, да, вот преобразившаяся, познавшая Бога, но не сам Бог. Далее, если мы будем говорить о Писании, да, если открыть один из сайтов, ну, во всяком случае, на русском языке, мы сразу же с вами увидим и кликнуть на раздел «Писание», высветится сразу же несколько книг. Мы с вами увидим, что, по моему, кстати, большому удивлению, что Церковь Объединения на сегодняшний день Священным Писанием признает и Библию, и Божественный принцип, так называемую Небесную Библию. Это 360 томов, в которые собраны тексты выступлений Амуна. Их много, и он всегда произносил крайне длинные проповеди. Кроме того, там присутствует Коран.
Вот. И, но это для того, чтобы влиять на мусульман.
Да. Ну, тут своя особая история, потому что из загробного мира уже покойные члены Церкви Объединения, ну, играющие значительную роль в ее истории, вещают о том, что все там буквально признают, вплоть до Мохаммеда, признают Муна. В общем, все-таки смешные заявления, но, тем не менее, это есть. И Церковь Объединения считает то, что Откровение является прогрессивным. То есть все, что нам давно в Библии, это не полное.
Ну, как раз Христос не полностью совершил.
Христос
не
полностью совершил, да. И даже то, что в божественном принципе записано, и то еще не до конца открыто. Это не полное откровение. Ну, такое, я бы сказала так. Как ни странно, какой-то в мире повторяет историю ислама. Ну, там, по крайней мере, Мохаммед печать пророков, а здесь даже вот на этом не остановились.
Да, вполне всё, возможно, что, появится следующий.
Да, то есть все. Все, что происходило до этого, то есть разные писания на разных этапах появлялось, Бог посылал своих пророков наставлять людей, то есть очень-очень похоже на историю ислама. Но люди полностью все не воспринимали, много искажали, но вот в конечном итоге божественный принцип на сегодняшний день – это вот то, что нам дано через Господа Второго пришествия. Но во всяком случае, вот цитирую, «Библейские слова – это только средство выражения истины, а не сама истина». Библия не только истинная как таковая, а только учебник, с помощью которого она постигается. А божественный принцип тоже не содержит всю истину, поскольку Божье откровение не обрушивается на человека потоком, подобно водопаду, и не бывает явлено все сразу. Истина открывается миру постепенно. Вот, так что мы можем ожидать новых,
да,
каких-то новых
возможно,
учений,
да.
А Церковь Объединения – это вполне в их духе. А вот философия Церкви Объединения, то есть это теоретическая основа учения, и плюс идейная основа, там очень много действительно философских каких-то выкладок, этических таких фактически концепций, каких-то кодексов. Вот это называется концепция головного крыла. Это из корейского такой перевод очень авитиеватый. Или интересное такое выражение «божизм». Вот. Вот это концепция церкви объединения. Что отличает церковь объединения? Мы уже с вами говорили о том, что спиритизм с шаманскими традициями Кореи очень характерен для этой организации. Так вот, кроме духа Бога Отца и духа Иисуса, есть множество доброжелательных духов, предков и ангелов, которые вступают в контакт с землей и пытаются направлять жизнь людей. С точки зрения богословия и объединения, вера в духовный мир разумна, потому что его существование может быть логически выведено из вот этих самых дуальных свойств Вселенной. У материального мира есть духовное отражение, то есть что-то, да, всегда отражается и сопутствует. Поскольку люди обладают разумом и телом, параллельно физическому миру должен существовать и духовный мир, то есть как бы в загробном, да, существовании есть некий вот духовный мир. И последние годы, особенно вот эти спиритические практики, сеансы медиумов, общение с предками, целые церемонии, в Корее созданы специальные святилища, оттуда вещают через медиумов две такие культовые фигуры, во всяком случае, вот в церкви объединения в последние там, ну, десятилетия. Это так называемая Великая Мать. Теманим – это свекровь, покойная свекровь. Теща, да, простите, теща Муна. И также призывается, значит, движение объединений, призывались люди на эти семинары, приезжать туда, вот слушать ее, так сказать, откровения, совершать определенные церемонии. И, то есть, церковь объединения также предлагает фактически как бы молиться, да, совершать церемонии за вот своих умерших. И считается, что также и духи умерших могут вести людей вот в настоящей земной жизни. Кроме того, еще одна интересная фигура, один из покойных сыновей Муна. У него очень большая семья. Многие из его сыновей и дочерей играют, в общем, ключевые роли на постах церкви объединения. Так вот, один его сын в 1984 году попал, в общем, в страшную аварию, лежал с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, в общем, врачи боролись за его жизнь, его не сумели спасти. Так вот, считалось, что Мун якобы, во-первых, в его воле было спасти своего сына, но он этого не сделал, потому что таким образом была как бы окончательная битва между Муном и Сатаной, в котором некий такой Армагеддон, в котором он задержал победу, и все это произошло, в общем, вся смерть сына, это фактически его жертва.
Жертвоприношение.
Такое жертвоприношение, да, и поскольку все это случилось, собственно, потому что Сатана не мог никаким образом повлиять на Муна, одержать над ним победу, он, соответственно, стал мстить и обрушился на его семью. Так вот, мало того, что, значит, сына стали превозносить, его стали называть молодым Христом, была совершена брачная церемония уже, так сказать, посмертная. Его обвенчали с одной с дочерью одного из видного деятеля церкви, полковника Бухипака, уже посмертно. То есть девушку обрекли на вот такое существование.
Но ее не убили при этом.
Нет, ее, конечно, не убили, нет. Но, во всяком случае, вот она как бы замужем за уже существующим мертвым человеком, да. Кроме того, ее отец, вот этот самый полковник Бухипак, заявил, что жертва Хэнджина, этого вот сына, была больше по значимости, чем жертва Христа. Да? Мало того, значит, после его смерти в различных странах особенности выделялась последняя через члена церкви из Африки, Зимбабве, якобы вот этот Хэнджин вещал. То есть, ну, это такие сеансы, да, вот медиумической такой вот связи, и он целые, там, скажем, фактически какие-то проповеди читал, и это все распространялось среди членов церкви, и целое движение было создано, называлось «Второй Ях», и вот Хэнджина, как бы вот его духовная сущность вещала через этого африканца, но когда он начал как бы свою, свою тему раскручивать, да, все это дело прикрыли.
Голос Хэнджина умолк.
Перестали распространять среди членов церкви, все это в результате прекратилось.
Понятно.
Тем не менее, история Хэнджина, она существует и по сей день, и его считают святым. Да.
У нас вопрос есть по скайпу. Как распознать мунистов при встрече? Они так себя называют, мунисты? Или представляются христианами?
Вы знаете, конечно, мунистами они себя никогда не назовут. Это уже, так сказать, российская придумка, да, это наша... Ну, нет, вообще они называются, у них есть, и на Западе их называют мунис, да, то есть вот муниты, это, собственно, тоже, может быть, уже на самом деле взято из западной традиции так их называть. Скорее всего, да, они будут представляться христианами. То есть они вообще считают, Церковь Объединения считает, что христианство будет поглощено учением Церкви Объединения.
То есть фактически они паразитируют на христианах.
Христиане как бы вот они не хочется сказать недоделанные, но вот недостигшие, недостигшие как бы всего полноты знания.
Однозначно, да.
Да, мунита. Скорее всего, да, они будут апеллировать к христианству, они будут, ведь божественный принцип постоянно цитирует библейские детское учение постоянно ссылается и на Новый, и на Ветхий Завет. Вы знаете, конечно, были обвинения в том, что часто были искажения, но вот сейчас, по крайней мере, то, что я видела, я не увидела заметных искажений библейских цитат. То есть, конечно, многое почищено. На самом деле многое почищено, приведено в норму, сделаны хорошие переводы. То есть, безусловно, скорее всего, значит, как они действуют сейчас? Это будут социальные проекты. Какие-нибудь социальные проекты, особенно поддерживающие здоровый образ жизни, работающие на молодежь.
Здоровый образ жизни,
да,
и семья.
Да, что-нибудь такое против наркотиков, против курения, какие-нибудь спортивные там мероприятия, пробеги, марафоны. Во всяком случае, это все видно через это видно в интернете. Будут какие-то, они будут проводить походы, какие-то лагеря, что-то вот подобное. Но обязательно, конечно, помимо просто некого социального служения, будут даваться какие-то основы божественного принципа и основы вот этого самого фандрейзинга, да, сбора средств, хоть там даже написано в скобочках где-то, хоть немного. Mm-hmm. Вот хоть немного, чтобы ты принес, эти ребята принесли в копилку Церкви Объединения. Вот, честно говоря, свидетельство о том, чтобы там активно кто-то сейчас проповедовал свидетельство, да и в последнее время, судя по всему, это происходило в основном только в Москве, приезжают иногда даже миссионеры, особенно говорили, что американцы, там японцы, людей приглашают как бы на встречи, на изучение божественного принципа, но надо еще помнить о том, что Церковь Объединения действует через массу различных структур. Очень часто они не говорят, что это Церковь Объединения. Да? Особенно вот в последние годы они действовали так. То есть существует масса дочерних организаций, созданных ими, различного рода федерации, различного рода мирные инициативы. И, не знаю, допустим, даже может быть сбор средств на какое-то благое дело, и человек может подписаться под этим, не зная, что за всем этим мероприятием стоит Церковь Объединения. С самого начала Церковь Объединения использовала, на всякий случай, 80-е пользовалась этим. Есть такая концепция небесного обмана. Heavenly deception. Небесный обман во имя благих целей, во имя установления Царства Небесного на земле. То есть это намеренное введение человека в заблуждение ради сбора средств или привлечения новых членов в церковь. То есть очень часто говорили о том, что собирались деньги на какое-то средство, или даже иногда люди притворялись, скажем, вот американцы свидетельствуют о том, амуниты представлялись инвалидами. Да, и там, не знаю, сидели, например, в инвалидных, да, вот, колясках, а потом вставали и спокойно шли, и все понимали, что это вполне здоровые люди, вот просто ради сбора средств. То есть все средства хороши ради достижения определенной цели.
Угу.
Вот. Так что сейчас вот наиболее, может быть, которые на слуху, их это Федерация за мир во всем мире, Женская Федерация за мир во всем мире, различные, там, Международная коалиция религиозной свободы, Академия профессоров за мир во всем мире, религиозная молодежная служба, издательский дом «Парагон», например. Вот для меня, кстати, в свое время было откровением, что это тоже амунистская организация. Всемирный балет, да. Федерация объединения боевых искусств, кстати, вот она действовала у нас активно очень в России. Проект «Глобальный фестиваль мира». Все это вот дочерние организации, дочерние инициативы. Но на сегодняшний день произошли некоторые изменения в церкви объединения, поскольку она себя часто вот позиционировала, начиная с 80-х годов, именно как движение объединения, действуя через вот эти вот самые структуры, различные организации. Часто фактически вот Федерация за мир во всем мире или объединение... Федерация семей заединений и мира во всем мире. Это вот на самом деле главная фактически организация, ну, тождественная церковь объединения. Фактически между ними можно поставить знак равенства. Так вот, в последнее время, особенно вот сейчас уже после смерти Муна в октябре, были сделаны заявления, во всяком случае, со стороны наследника. Тут тоже своя интересная история, потому что масса была различных там, фактически протоусобная война между наследниками, между сыновьями Муна. Родители называли то одного преемника, то другого. Но на сегодняшний день им стал Хён Джин. Один из сыновей, достаточно молодой, 69-го года рождения. Так вот, этот новый лидер церкви объединения заявил, что они для того, чтобы преодолеть, в общем, кризисную ситуацию, на самом деле церкви объединения дела не так уж хороши. В финансовом плане они, может быть, ничего.
У нас есть звонок.
Да. Они заявили о прозрачности структур и о том, что действует как церковь объединения.
А, хорошо.
Угу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
Игорь, очень приятно. Вот я не так немного времени. Расскажи, какой вопрос?
А вот вопрос, например, вот этот Мун, да?
Да.
Он не верил во Христа Иисуса, значит, он умер во грехах своих.
Точно.
Значит, он нечистый.
Точно.
Ну, а люди, которые в его секте, неужели они не понимают, что он нечистый, что он лжец, какой он может быть Христос? Он хоть одно чудо сотворил какое-нибудь?
Ну вот, хороший вопрос.
Какие
сейчас...
дебилы вообще могут за ним идти, вот за такими вот людьми?
Я понял, сейчас мы попробуем
вот
ответить.
В Тамбов приезжала Мария Дэвид Христос, она вот имя взяла из Библии, да?
Да.
Ну ее же видно, что она аферистка.
Ну да, вот видно, но люди, видишь, они разные бывают. Сейчас мы ответим на твой вопрос.
Всех,
спасибо
не
большое.
Не всех Христос, не всех очистил, получается. Они остались нечисты. Вот эти муны и подобные ему.
Да. Сейчас вот мы тебе ответим. Спасибо за вопрос.
Здесь, в общем, все.
Какой вот портрет?
Все однозначно.
Социальный.
Социальный портрет Муна, но
не
это,
Муна, а последователь.
Вообще нет. Это человек, стремящийся к власти, провозгласивший себя же мессией. Это человек, который ведет и увел за собой уже сотни людей. И сейчас тысячи. Ну вот где-то порядка 100, я имею в виду тех, кто уже там, допустим, покинул этот мир, да. То есть порядка 100 000 людей сейчас насчитывает Церковь Объединения, они, конечно, заявляют о гораздо больших цифрах, но тем не менее. Какие люди идут? Нет, конечно, многие разочаровались. Но масса событий была в жизни Муна и жизни церкви негативных, которые отвратили людей.
Угу.
Конечно, масса людей, которые пытались мыслить критически или какие-то события натолкнули их на подобные размышления, анализ, они отошли от церкви Муна. Мы, во всяком случае, видим... По крайней мере, в Америке существует масса сайтов и блогов, разоблачающих Муна, рассказывающие личные истории. Не одна книга напечатана, рассказывающая о личных историях подобных людей. Мун играет, и его последователи, прежде всего, на Ну, на чем? На невежестве. На невежестве, на желании, на самом деле, человека быть счастливым, быть в какой-то группе единомышленников, да, обрести хорошую семью. То есть, на самом деле, люди часто движимы совершенно положительными идеями, да, о настоящих, истинных, в библейском понимании ценности. У них вполне, сказала так, вполне бескорыстное стремление. Божественный принцип Церковь Объединения играет на их христианском невежестве, предлагая им некий суррогат, да, замешанный на различных религиях, опять-таки с благими якобы целями, да, во-первых, о создании истинной семьи, об очищении от первородного греха, о единении вообще всех людей, за единение всех религий. То есть, в принципе, вполне экуменически Церковь Объединения с самого начала себя позиционировала как экуменическое движение. Вполне с такими гуманными, гуманистическими целями. Именно на этом и играют люди. И если вы вот посмотреть на сайты наших, на форумы наших российских коммунистов, вы увидите, что это как раз то, чем им действительно двигало. Люди хотели прийти, узнать, обрести семью. Вот семья – это ключевая ведь тоже концепция. Обретение семьи, обретение друзей, обретение единомышленников. Именно на этом играла Церковь Объединения, когда пыталась вот раскрутиться в 70-е годы на духовном поиске. Она не особо была активна, не особо многих успехов достигла, пока, например, не пришла контркультура, когда не появилось движение хиппи, пока люди не стали протестовать, когда появилась неудовлетворенность вот, социальной своей жизнью, неустроенность, вот это духовный поиск, тогда Церковь Объединения очень здорово вписалась. Слава Богу, многие разочаровались, многие отошли. Надеюсь, пришли в церкви. Много хорошей литературы существует, разоблачительная вот, по поводу церкви, истории учения Церкви Объединения. Но, к сожалению, мы все равно видим, что, наверное, не одна тысяча в нашей стране, а география его центра, мы видим, обширна. То есть, действительно, от Петербурга до Владивостока существует много людей. И на самом деле, их даже если по названию их блогов увидите, истинная семья, мир Бога, они все время будут говорить о Боге. Их, скажем так, проповедь будет вращаться вокруг вполне христианских, да, библейских концепций, но это все, конечно, псевдохристианские ценности, потому что они все ориентированы на вот этих самых лжемессию.
Ну давай в конце, теперь у нас пару минут остается. Что можно сказать, как мы, как христиане, да, на что мы обращаем внимание тех людей, которые были или оказались под влиянием этой секты, этого лжеучения?
Ну, во-первых, мы должны с самого начала сказать, что откровение, которое дано нам в Писании, оно достаточно для нашего спасения и праведной жизни.
Иисус все совершил.
Иисус все уже совершил.
То есть дел,
и
действия.
И Церковь Объединения проповедует часто, что нужно еще что-то делать. Вы увидите это, почитав Божественный принцип. Человеку дается по его вере этот дар. Да, не от дел, чтобы он не хвалился, то есть никаких других дел совершать не нужно, чтобы получить спасение, только вера. Далее мы говорим о том, что Иисус Христос уже говорил о том, что Царство Небесное приблизилось. В его миссию абсолютно не входило создание никаких совершенных семей, он об этом никогда не заявлял. Он пришел для того, чтобы пострадать за людей, искупить. Он полностью Бог и полностью человек одновременно. И он придет не как некий Господь второго пришествия, который будет создавать какие-то финансовые империи, да, параллельно с учением. Он придет, он будет уже, сказать, во-первых, он придет на небесах, он придет с небес. Во-вторых, он уже, это, ну как сказать, его явление будет понятно, да, и он не родится на этой земле в образе некого человека. То есть он не будет проживать второй раз, как это было раньше. То есть его пришествие будет совершаться по-другому. И верующих в Иисуса Христа ожидает телесное воскресение. Они не становятся духами. Нет никаких духов, равных Богу на небесах. «Пред Богом, пред Иисусом Христом преклонится всякое колено», говорит Библия. И нет ничего, никого и ничего подобного Богу, никаких обожествленных божественных духов. А те, кто практикует спиритизм, те должны понимать, что это оккультная практика. И Библия запрещает общение с духами.
И за это будет наказание.
Да, да. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш». Это книга Левит, 19 стих, 31 стих, 19 глава. То есть помните об этом, что все, что дано нам в Библии, важно для нашего спасения. Иисус, Мессия и никакие лжехристы сейчас не должны нас увлекать.
Большое спасибо, что слушали наш эфир. Мы встретимся через 2 недели и, скорее всего, будем говорить о возможном конце света. Так что слушайте нас через 2 недели. Пусть вас Господь хранит и благословит и даст вам от Святого Духа разум и силу.
До свидания, с Богом.